Вы смотрите и слушаете «Радио Свобода». Наша сегодняшняя тема – будущее. «Готовиться к свободе». Доклад под таким названием прочел социолог Алексей Левинсон недавно на конференции журнала «Известия нового литературного обозрения». И он за нашим столом, руководитель отдела социокультурных исследований Левада-центра. И, внимание, граждане, сыновья Алексея Георгиевича Левинсона, слева от меня Максим, инженер, преподаватель, технический журналист и переводчик. И Кирилл Левинсон, историк, кандидат исторических наук, ведущий научный сотрудник Института гуманитарных историко-теоретических исследований имени Полетаева при Высшей школе экономики. Алексей Георгиевич в своем докладе произнес некоторые радикальные такие тезисы, которые больше приличествовали бы какому-нибудь английскому панку с лозунгом «No future», «Будущего нет». Я шучу, конечно, но основная идея в том, что у большинства российского населения образ будущего отсутствует как таковой. То есть не апокалиптического будущего нету, ни светлого будущего нету. То есть для людей это вообще просто какое-то белое пятно. Для
начала нет просто... даже белого пятна.
Даже белого пятна нету. То есть просто ничего. Пустота.
Да. На этом месте ничего не растет.
Вот для начала прям коротко. Вы оптимисты или пессимисты, в отличие от папы, в деле представления о будущем?
Ну да, то любая позиция будет отличной, потому что я не знаю, какая у него.
Позиция настолько радикальна, что тут с какой-то другой стороны...
Я правильно понимаю, она радикальна тем, что она отсутствует ни пессимистического, ни оптимистического сценария будущего. Нет, поэтому и деление невозможно. Я про себя уж, если так говорить, то сегодня я пессимист.
В политическом смысле, в историческом смысле или в личном?
Ну, в историческом смысле я не очень понимаю, как это, а в политическом смысле – да, в личном смысле скорее у меня ничего не растет. То есть у меня нет личного сценария на более или менее отдаленное будущее, ни хорошего, ни плохого. Я свое будущее предвижу на очень небольшое временное протяжение и... Потом некоторые только да, туман, который ни белый, ни черный.
Я буду возражать, потому что Алексей. Если строго относиться к слову личное будущее, то Кирилл растит сына, и в этом смысле он будущее имеет вот просто воплощенное в человеке, как, впрочем, и Максим. Хотел бы сказать, потому что когда я там вот говорил на банных, и вообще, когда эта тема отсутствия будущего, это не только моя тема, но и нашего центра, то мы разделяем, так сказать, публичный дискурс и личный.
Я
хочу сказать, что да, что вот
обсудить,
у россиян,
конечно,
не только вот сидящих здесь, но и у россиян, вообще говоря, с личным будущим, ну, более-менее все нормально. Ну, у кого-то там планы на короткий срок, у кого-то на длинный, кто-то инвестирует там на 30 лет вперед, кто-то живет от зарплаты до зарплаты. И, в общем, это можно считать более-менее нормальным состоянием дел. Нет будущего не вот этого, нет будущего, так сказать, нашего общего. Мы, как некоторые общности, есть, а вот мы продленные туда, вот тут непонятно что.
Давайте Максима послушаем.
Да, я скорее оптимист, потому что если говорить о личном будущем, то здесь это вполне простроенная пока что ситуация, которую я имею некоторые проблемы там, которые приходится решать, но в целом пока ситуация позволяет считать, что будущее не то чтобы предопределено, но не ужасно, скажем так. Это про личное.
Личное.
Да. Если говорить про общественное или, так сказать, над, то я опять же оптимист, потому что я считаю, что то будущее, которое исчезло, вот про то, что папа сказал, что его нет, я считаю, что это в каком-то смысле скорее хорошо, чем плохо.
Это означает, что та модель будущего, которую мы себе предполагали 20, условно 20 лет, она просто не работает? Или ее нужно менять?
Я думаю, что она и не могла работать, во-первых. Ага. Во-вторых, я думаю, что та программа жизни ради будущего, которая существовала в советские времена все, которая существовала после перестройки, когда, ну вот сейчас мы немножко напряжемся, а потом уже заживем, при коммунизме, при демократии, при рынке, неважно. Она не может никогда не кончиться. Это как горизонт, к которому невозможно прийти. Поэтому вот переход от такой жизни ради чего-то там, что когда-то случится, к жизни той, которая происходит конкретно, ну, в общем говоря, здесь и сейчас, она, ну, мне кажется, более здоровой в некотором роде.
Знаете, я вчера, накануне нашей записи, читала Милана Кундеру «Книгу смеха и забвения». Это первая книга, которую он написал после эмиграции во Францию и Чехии. И у него есть там один замечательный эпизод, связанный с представлением о будущем в советское время. Он вспоминает, как Герек стоит на балконе, выступает перед собравшейся толпой, которая радостно ему аплодирует, коммунистические лозунги, дети с пионерскими галстуками. И Кундера, который скорее пессимист вообще в отношении жизни в целом, говорит о том, что образ социалистического будущего вполне ужасен. Он явно закончится смертью. Ведь понятно, что этот феерический энтузиазм, вот он апокалиптического характера. И вот эта передача детьми этих красных галстуков этим стареющим людям, которые стоят там рядом с Герком на этом балконе, она значит не что иное, как символическую инициацию к смерти. Поэтому вот внутри какого-то утопического представления о будущем всегда еще и момент конечности и катастрофы заложен. Значит, я вам хочу сказать, что мы с вами, друзья, не одиноки. Спикер Совета Федерации Валентин Матвиенко заговорила о том, что России стоит обратить внимание на опыт Арабских Эмиратов и подумать о создании Министерства будущего. Правда, я думаю, что это в таком, ну, опять же, в утопическом каком-то времени существовало, потому что премьер Арабских Эмиратов, когда он с ним все это обсуждал, оказывается, он говорил, что имел в виду совершенно конкретное будущее Арабских Эмиратов после того, как кончится нефть и так далее, и так далее. Я думаю, что вот то, о чем заговорил Максим, очень важно, когда мы говорим о оптимизме нашем в отношении будущего и своего, и своих друзей, и социума в целом, и страны. Мы говорим, на самом деле, о настоящем. Мне кажется, позиция, которую вы называете оптимистической, она состоит в том, что человек хорошо себе представляет свое настоящее. Вот у него есть сложившийся образ настоящего, и он себя в нем чувствует укорененно и ответственно. И от этого, возможно, и образ будущего как-то выстраивается, и оптимизм имеется. Алексей Георгиевич, я хочу вернуться все-таки. Почему нет идеи будущего у большинства?
Вот. При желании можно у них вызвать, как рефлекс, так сказать, с помощью тех или иных простых средств, можно вызвать и апокалиптические идеи, как все, значит, гибнет, разваливается, и тогда самое страшное, что могут себе представить, это то, что называется двумя словами «развал России». Ничего более страшного россияне представить не могут, потому что, как ни странно, некоторые до сих пор думают, что термоядерная война – это ужасный конец. Но немало людей, которые думают, что, ну, да, это, конечно, дело не очень хорошее, но...
Это возможно.
Да, но, во всяком случае, развал России страшнее. Но, повторяю, это не спонтанно выходит. Это если начать людей, так сказать, теребить на этот счет, если предложить им, так сказать, думать вот о хорошем, и тут, надо сказать, очень какие-то разочаровывающие результаты, потому что я пытался так, всеми средствами, которые у меня есть, там, заставлять респондентов думать о самом-самом лучшем, что такое счастье России, и слышал о том, что, ну вот, доллар перестанет там расти, что-то рубль перестанет падать.
Нефть подорожает.
Ну, причем вот вещи, которые, по идее, с людьми, которые вот когда-то им говорили о светлом будущем всего человечества, еще чего-то, вот горизонт вот этот абсолютно исчезает. А если в этом месте, так сказать, специально не нажимать ни на что, то там, я бы сказал, не просто ничего нет, а есть определенный запрет об этом думать.
Это интересно.
Да, это запрет, который не сверху, не от властей, не от чего. Это запрет думать, вот вы тут недавно сказали слово «после», да? Самое главное не думать о том, что «после». После чего это более-менее все понимают, и обсуждать это, как я сейчас об этом не говорю, так вот и, значит, публика... Вот,
а что, нельзя? Я вот не понимаю, правда.
Когда сами знаете, с кем произойдет, сами знаете, что.
Причем, опять-таки, я хочу сказать, это не действие, это какой-то там прямой цензуры, политического давления. Ну, или будущее какое? Будет опять кто-нибудь такой же? Ну, то есть это продление. В этом смысле это как бы такая искусственная вечная жизнь.
Идея, да, как при Брежневе была, что Советский Союз будет вечно существовать.
Ну, да. Но самое главное, опять-таки, это не спонтанные идеи, а это если начать нажимать. Это тогда сознание начинает искать какие-то вот заменители этой пустоте. Очень существенная штука, ее происхождение, по нашим догадкам, это вот двойная фрустрация, Максим примерно об этом уже говорил, это сначала катастрофа коммунистической идеи, а затем катастрофа демократической идеи, ну или перспективы. Тут важно, что при, ну вот, годы так называемой советской власти будущее существовало для всех. для тех,
да,
кто,
мы даже знаем, что он назывался
светлым. Кто верил в светлое будущее, для, для тех, кому светлое будущее представлялось темным будущим, но не было сомнений, что будущее есть.
Да.
Я коммунистам верю, я коммунистам не верю, но я не верю, что это будет так, я думаю, что это будет иначе. Так или иначе, темпоральности существовали. Вот у нас прошлое, вот у нас настоящее, вот у нас будущее.
Да, но потом это всеобщая увлеченность футурологии, она же нам про это
говорит. Да, и это тоже, да, поэтому футурология возможна. В научной фантастике читалось там много, да. Когда, значит, в 91-м году всем, неважно, как они относились к идее коммунизма, всем стало ясно, что вот здесь этого не будет, по тем или иным причинам этого не будет.
То есть вот это катастрофа коммунистической идеи,
да,
первое,
это
о чем
да.
вы говорите.
И теперь, значит,
я бы не датировал ее так прям жестко одним годом, а это,
ну, это конец 80-х,
да. Да, там, у кого-то десятилетие, у кого-то два дня, но в среднем, ну, так можно говорить, между 89-м и 95-м годами охватило большую часть умов.
Это стало ясно, что вот этого не будет. И это, надо сказать, для тех, кому никакой замены не было видно, это было очень плохо. Для них верны слова Путина, что это величайшая геополитическая катастрофа. А для очень многих это не стало катастрофой, потому что тут же подоспела идея будущего демократического, рыночно-демократического. И это было будущее очень близкое. Коммунизм хотели построить там за семилетку, да, Хрущев предлагал. А тут вообще, может быть, 500 дней. Как Максим говорит, чуть-чуть помучаемся, и вот уже будет то, что надо. Очень интересно, что исчезновение этой перспективы произошло тихо-тихо. 91-й год — это все-таки событие.
Да.
Танки стреляют там и сям. Меняется строй, меняется власть. Тут вроде как ничего не менялось. Ну, разве что сменился человек. Поначалу казалось, что это, ну, это, в общем, замена такая. Тут не очень важно.
Очень... С этого места мы начнем спорить. Максим, пожалуйста.
Да, очень две хитрых таких исторических вещи были. Ушло Явлинский, ушло 500 дней, как-то все пропало. Когда в 2000-х годах началось вот это путинское правление, там появился план Путина, если вы помните, был такой.
Победа России, да?
Да, удвоение ВВП. Это вот были попытки хоть как-то еще раз это будущее создать. План, которого никто не видел, удвоение ВВП до уровня Португалии, там и там подобные вещи, они не проканали. В них уже никто не верил.
Как и потом модернизация Медведевская.
Модернизация Медведевской, да, и до сих пор всякие программы 2020, 2030, там они какие-то там существуют, никто уже про это не вспоминает. И майские указы мы все выполняем и никак не выполним. В общем, идея будущего, как государственная идея, ушла, пропала. Ее действительно нет. И сейчас я уверен в том, что существует много идей будущего. Но они все маленькие.
Например, не... что вы имеете в виду?
Ну, условно говоря, Прохоров делал Е-мобиль. Да. Вот это была идея технологического будущего. Как она уж там делалась, это другой вопрос. Но вот это была одна идея. Какие-то олигархи скупают там чего-то, офшоры в Панаме. Это была их идея будущего. Уехать на Запад, пристроить туда детей, еще что-то такое. Кто-то еще какие-то. То есть некие групповые идеи будущего.
Или корпоративные.
Корпоративные, групповые, религиозные. Да. Куча всяких сект, которые свидетели Иеговы, их, правда, в последнее время чуть поменьше стало. Но так или иначе...
Вообще преследуют тут.
Так или иначе, некоторые групповые идеи будущего, они существуют. И они как-то друг с другом взаимодействуют или не взаимодействуют. Какие-то люди к ним примыкают, а потом отмыкают. Как мне сказала одна девушка, которая была в одной такой вот очень религиозной секте, которая говорила, что мы никогда не разведемся, никогда не будем там то, никогда не все. Но жизнь оказалась немножко длиннее, чем наше представление о ней. То есть вот будущее, оно прошло очень быстро. Поэтому вот эти вот идеи, они есть. У каждого какое-то представление о том, как он завтра там выпьет бутылку или сходит на работу, они есть. Горизонт длиннее, короче, но так или иначе они распались. И я не думаю, что идея следующего какого-то великого будущего будет хороша. Что нам от нее станет хорошо.
А, именно великое будущее. Мы обсуждаем все-таки такую сверхидею будущего, которая
связана... Если говорить о том, что вот пропало... И надо бы его обратно сделать, я думаю, что это будет ужасно. Потому что то, что его нет,
понятно.
Это скорее хорошо.
Поддерживаю именно эту идею, потому что то, что удается сделать, я сейчас вот не рассказывал об этом, но в принципе, если очень сильно нажимать, то проекция нынешних таких вот успехов восстановления империи, быть может, довольно скромных, при продолжении, так сказать, будущего, она дает какие-то, в общем, монструозные результаты, когда люди рисуют мир в будущем. Вот раньше рисовали наполовину наша, половина американская, а сейчас начинают рисовать, значит, это просто вот, ну, как вот земля покрыта, так сказать, вся каким-то новым ледником, так вот она покрыта, это все вот Россия. Хотя в других стран уже просто нет.
Да что вы говорите?
Да, но это...
В общественном парижском туалете есть надписи на русском языке, я страшно извиняюсь. Или мы
Антарктиду? Парижа нет.
Парижа нет. И мусульманского мира нет вообще?
Никакого нет. Никакого. Но это же, тут прозвучало слово «ответ», вы сказали слово «ответственное». Это совершенно неответственное поведение.
Ну, это просто детские фантазии.
Фантазии, детские, да. Только что в смысле, что никто не собирается их вот лично реализовывать.
Ну да, да. И
это вот... то, за что человек, насколько я понимаю, большинство респондентов не готовы прям вот идти убивать и умирать, да?
И это нет. И это даже не в том смысле, что вот Красная Армия всех сильнее, и она... всех завоюет. Нет, это как-то так вот само получится.
Само получится.
Я хочу привести пример небольшой одного проекта.
Так.
Назывался «Русская весна».
Вот. «Русский мир». Точно.
«Русский мир», «Русская весна». Ну, вот это вот. Мы, так сказать, гребем его плоды во всех отношениях. Я хочу такую вот еще идею одну, что проекты будущего, они возникали там на протяжении истории, это Кирилл лучше расскажет, неоднократно. И каждый из этих проектов потом, когда там лет 100 спустя, он воспринимался как прогрессивное там движение общества вперед, там развитие и всякое такое. Но в тот момент, когда он внедрялся, это всегда были какие-то страдания во имя вот этого проекта.
Светлого.
Да. И в этом смысле мне не кажется, что это перспективное занятие.
Слушайте, вот что я хочу все-таки довести до какого-то логического конца, это то, что Алексей Георгиевич сказал, что тихое исчезновение перспективы демократической происходило.
Да. Вот когда исчезла и она, вот тогда наступило. Лев Гудков, мой директор, он назвал это жестким словом «аборт будущего». Давно, так сказать, формула появилась. Это действительно, ну, для сознания... Я согласен с Максимом, что нехорошо, когда ради будущего приходится, значит, жертвовать настоящим. Но сознанию нехорошо, когда отсутствует вот эта вот темпоральность. Ну, как-то это, в общем, как бы пальца какого-то там нет.
Не
или ноги, да.
Так все-таки когда это происходит?
Это,
еще конец 90-х
или это произошло в середине 90-х.
Даже
и, в общем,
так?
Да, тут можно предъявить счет вот ельцинскому правлению, причем это не лично Борису Николаевичу, а это тем элитам, которые вот в этот момент нечувствительно, незаметно для большинства, так сказать, взирающих, вообще говоря, из элит про футурологических, тех, которые вот действительно страну намерены были куда-то там привести, идеи были очень ясные, куда идти, это те, кто заметили, что вот это вот промежуточное состояние, оно как раз вот оно самое то.
Комфортное.
Да, оно комфортно. Вот это сочетание капитализма с социализмом, не я придумал эту формулу, но она очень правильная, это называется национализация издержек при приватизации доходов. Ну, попросту говоря, как в теневой экономике.
На заводе ты не гость, унеси хотя бы гвоздь.
Нет, это не ты унеси, а вот то, что производит сырье, подводится государственное, а продукт получается мой. И так работает, похоже, что вся большая экономика наша. Не мелкие частные предприятия, а крупные.
Я бы так сказал, что они только наши. В этом смысле мы как бы приблизились. Ну, я отчасти, поскольку за границей тоже рассматривал вот этот процесс. Этот процесс действительно очень сильно развит, ну, скажем так, в не самых передовых странах. Вот.
Вероятно, речь идет о таких.
Хотя, если брать то, что было там в 2008-2009 году, то, что делали в Штатах, когда спасали автопроизводителей, ну, просто поскольку автомобильная промышленность мне ближе, то когда автопроизводители приходили тогда еще к Бушу со словами, что вот, если вы сейчас нам не дадите денег, миллионы людей выйдут на улицу. И в этом смысле это не уникальная ситуация.
Смотрите и слушайте радио «Свобода». Наша сегодняшняя тема – будущее. Готовиться к свободе. Доклад под таким названием прочел социолог Алексей Левинсон недавно на конференции журнала «Известия нового литературного обозрения». И он за нашим столом, руководитель отдела социокультурных исследований Левада-центра. И слева от меня Максим, инженер, преподаватель, технический журналист и переводчик. И Кирилл Левинсон, историк, кандидат исторических наук, ведущий научный сотрудник Института гуманитарных историко-теоретических исследований имени Полетаева при Высшей школе экономики. Давайте мы, наконец, Кирилла послушаем про образы будущего в Европе. Я бы хотела поговорить, поскольку Германия – сфера ваших профессиональных интересов, как историк, насколько я понимаю. То, что я хотела бы еще раз уточнить, терминологически, мы говорим, конечно же, о разных уровнях будущего, разных представлениях о будущем, о личном, о, так сказать, символическом представлении. И, наконец, существуют образы, которые формируются, видимо, каким-то коллективным усилием. И оно не всегда может быть даже политическое усилие, но это усилие элит, в том числе интеллектуалов разнообразных. Вот можем на немецком опыте исторически как-то посмотреть, как, по крайней мере, в 20 веке все это выглядит?
Ну, тут я бы даже начал раньше, чем в 20 веке, потому что так, если очень обобщенно и огрубленно говорить, то на протяжении Средневековья и раннего нового времени мы можем видеть эсхатологическую перспективу в качестве главного, что как-то там виделось в будущем людям. Скоро или не скоро, но наступит конец света, и это некоторая данность, к которой каждый индивид и каждый правитель, отвечающий за своих подданных, должны готовиться. То есть каждый индивид готовится к тому, чтобы ответить за себя на страшном суде. Да, каждый правитель готовится к тому, чтобы все у его подданных на страшном суде было хорошо и те, за кого он отвечает. И в этом смысле то, что религиозные элиты в католических, лютеранских и православных странах делали, в общем, похоже. Когда постепенно происходит размывание вот этого общего для всех эсхатологического будущего, сказать сложно, но я думаю, что в общем, к концу... Нет, не только. Некоторая эсхатологическая перспектива, она в лютеранстве тоже сохраняется, и некоторая необходимость подготовки к ней. Другое дело, что постепенно, после просвещения, допустим, происходит процесс секуляризации много чего, и в частности секуляризации воспитания и образования. В результате культуркампфа Бисмарк вырывает школу из-под опеки церкви, и школа начинает воспитывать детей не только как добрых христиан, но и как хороших подданных, хороших отцов и матерей, хороших там ремесленников, профессионалов и так далее, и так далее. И, соответственно, эсхатологическая перспектива перестает быть единственной. То есть возникает некоторое политическое будущее, особенно после объединения Германии, когда возникает некоторая цель наверстать и догнать то, что другие развитые державы успели, а мы еще нет. Все мы в школе проходили, да, про то, что Германия опоздала к разделу мира и теперь желала, так сказать, добрать себе какое-то место под солнцем. Примерно тогда же, на самом деле, возникает и альтернативный проект будущего, предлагаемый коммунистами. Это тоже конец 19-го столетия, начало 20-го. Он в то время еще очень маргинальный, но приобретает все большую и большую популярность. Вплоть до того, что потом, когда эти экспансионистские планы Германской империи рушатся с поражением в Первой мировой войне и происходит революция, на первый план выходят социал-демократы и отчасти другие левые силы, которые предлагают альтернативный проект будущего. Он далеко не всеми принят, он далеко не всеми одобрен, но он существует, и наличие Советского Союза неподалеку, который еще более радикальный коммунистический проект
сказала,
уже реализовывает.
И наличие в самой Германии, да, и Веймарской республике, и Красной Вены недалеко.
Да, это все говорит о том, что
было очень близко.
Да, это близко, да. Для многих это было гораздо актуальнее какого-то там конца света, который попы придумали, или какого-то величия, и там колонии и прочее. Вот сейчас для трудящихся, а потом и для всех, вот мы строим. Через какое-то время Гитлер предлагает еще один проект будущего. Это вновь величие, вновь счастье. То есть как бы берется позитивная составляющая эмоциональная от левого проекта, когда, значит, для нас, для всех будет счастье. Берется экспансионистская перспектива от имперского проекта.
Значит,
мы завоюем себе жизненное пространство. И на фоне позора, разрухи, инфляции, экономических всяких проблем, фрустрации, безработицы и прочего, это оказывается очень привлекательно. И еще более привлекательным это становится по мере того, как на протяжении 30-х годов достигаются определенные успехи и в экономическом развитии, и в многих других областях, а потом с началом войны еще и становится видно, что эта программа, она успешно реализуется в виде блицкригов, когда действительно вот расширяется, вот и все хорошо. И там уже эта перспектива будущего будущего, помимо того, что она насаждается в умы детей, начиная с мелкого возраста через детские и молодежные организации, она насаждается через школу, она насаждается через вузы, через прессу, через культуру, медиа и так далее, и так далее. Она, во-первых, очень активно внедряется, во-вторых, действительно подкрепляется. И потом опять в 45-м году катастрофа этой картины будущего. И дальше в разделенном германском государстве предлагаются две разных перспективы. На Востоке это коммунистическая перспектива, принесенная советскими товарищами. На Западе, в общем, в трех оккупационных зонах приблизительно одинаково, да, постепенно, да, и объединившись в ФРГ, это картина либерального, демократического, капиталистического будущего, ну, с такой сильной социальной составляющей, социально-рыночной, но уж точно не коммунистическое и не национал-социалистическое будущее.
Национал-социалистическое. Да. Я бы добавила сюда еще все-таки большую трудовую деятельность людей, которые проводили денацификацию, хотя этот процесс был совершенно непростым. И нельзя описать тут, его там...
Тут надо сказать про денацификацию, надо сказать вот что. Та денацификация, которая реально проходила под этим названием, когда просто людей по анкетным данным, кем они были и что они делали вот в эти 12 лет, увольняли с определенных должностей навсегда или там на какое-то время, не допускали к некоторым там позициям и ресурсам, эта сама денацификация с будущим на самом деле, ну так вот в массовом восприятии никак не ассоциировалась. Это было скорее про сейчас. Будущее, если и как-то помышлялось, то скорее вот, ну когда это все кончится. Когда все вновь войдет в свою в нормальную колею. И действительно, это ведь денацификация, это была краткосрочная кампания. Другое дело, что вот переучивание, обучение демократии, обучение принципам правового государства, либерального государства, гражданского общества и так далее, так далее, которые союзники проводили тоже и через школы, и через образовательные программы для взрослых. Вот это и начавшееся экономическое чудо дали другую перспективу, которая с денацификацией была связана очень косвенно. И там возникла надежда, что если будешь хорошо работать, то будешь зарабатывать, и все у тебя будет. У тебя будет машина, у тебя будет холодильник, у тебя будет поездка на курорт, у тебя будет телевизор. И заживешь хорошо. Больше того, ты заживешь не хуже, чем тогда. Да, это очень важно, что появилась реальная надежда, что вот сейчас, буквально через там, несколько зарплат, уровень материального благосостояния трудящегося в Западной Германии сравнится с тем, который нацисты обещали тогда. Далеко не все его тогда достигли, но тогда он казался вот, он совсем близенько-близенько. Да. И сейчас вот он близенько-близенько.
И Volkswagen является народом.
Да, и опять, значит, ты будешь ездить на... До войны это далеко не все Volkswagen были. Но
их вообще не успели начать делать.
Не успели. Но тогда...
Поправляет специалист.
Да, тогда это все вот сейчас-сейчас-сейчас. Ну, да, потом война, да, тяжело, конечно. Но... А сейчас вроде и войны не предстоит. Ну, там, американцы защитят от коммунистов, Бог даст, и тогда, значит, тут войны не будет. А будет вот этот экономическое чудо, которое нас приведет к процветанию. И ради этого процветания можно потерпеть и то, что больше нет фюрера, и то, что нельзя его любить, и то, что у нас от Германии осталось только треть, и то, что, значит, мы теперь не смеем про себя говорить, что мы немцы, и гордиться собой, и там даже флаг поднять, и всякое такое. Все вот эти вот ущемления, так сказать, гордости, их легко было переварить именно потому, что как бы такая материальная составляющая жизни очень удовлетворяла. На Востоке наоборот. Материальная составляющая жизни была очень напряженная, но зато вот некоторая такая грандиозная перспектива. Да мы с Советским Союзом во главе сейчас придем вот к счастливому будущему, когда уж точно у всех будут и машины, и холодильники, и курорты, там, и телевизоры. И постепенно действительно на Востоке жизнь стала налаживаться, отчасти благодаря тому гигантскому экономическому потенциалу, который сохранился еще с прежних времен, отчасти благодаря личной старательности и долготерпеливости трудящихся квалифицированных, которые на Востоке были. И разница между тем, как жили рабочие, допустим, в Веймарской республике, как они жили в 40-е годы, и тем, как они жили там, в 50-е, 60-е, она реально чувствовалась. Материальное благосостояние росло на Востоке. Не так, как на Западе, но росло. И в этом смысле было ощущение, что стоит того, что вот смотрите, насколько лучше стало. А если мы еще вот потерпим, как Максим говорил, да, вот сейчас поясок не будем пока слабее затягивать, поработаем, если мы будем бороться, если мы будем слушаться начальства и рот не раскрывать и так далее, то, в общем, действительно реально достижимо такое вот счастливое будущее. И это постепенно выдохлось, когда родилось новое поколение, выросшее уже вот в этой обстановке относительного благосостояния, за которое им не пришлось бороться и которое им не с чем было сравнить. Люди, родившиеся там в 50-е, 60-е годы в Восточной Германии, в 80-е, когда рост замедлился, когда социалистическая экономическая модель начала пробуксовывать, как выяснилось, не готовы были терпеть, затягивать ремешок, идти бороться, так, как это делали их отцы. Трудовая мораль, мораль вот этого вот терпения, напряжения, откладывания удовольствий, она размывалась, она утрачивалась. Это все не мои собственные находки, это выяснил Лутц Нитхаммер с коллегами, когда он в конце 80-х годов проводил исследования в промышленном районе ГДР. Он предрек кризис и коллапс восточно-германского социализма буквально за там, 2-3 года до того, как это реально произошло. Он говорил, что это общество, так сказать, у него не хватит такого вот морального потенциала, энтузиазма и, так сказать, горючего для того, чтобы еще долго сражаться за лучшее, да, лучшее будущее. Потому что молодое поколение уже не, а старое сходит со сцены. И никто не пойдет бороться за социализм, потому что видно, что по другую сторону границы жизнь лучше. И поэтому, когда в 89-90-м годах зашел разговор о том, чтобы проект ГДР закрывать и объединять ее с ФРГ, значительных протестов это не вызвало. Потому что казалось, что вот сейчас мы присоединимся к ФРГ и заживем, как они. И у нас у всех будут мерседесы в гаражах, мы все будем жить в красивых белых домиках под черепичными крышами, и у нас тут вместо штази будет правовое государство и 50 каналов по телевизору.
Опять проект будущего.
Это да, проект счастливого будущего, который прямо вот скоро-скоро.
Вот, знаете, правда, о чем да. мы говорим вот сейчас? Вот я прям Кирилл говорит, а я слышу, перспективы, счастье, лучшее будущее. То есть будущее – это всегда со знаком плюс.
Главная перспектива со знаком минус – это, конечно, была война между СССР и США. Поскольку Германия не могла себя защитить, ни та, ни другая, обе были в полной зависимости от военной мощи, соответственно, Советского Союза и США, то, трудно было надеяться, что все ракеты пролетят над ними. Понятно было, что если состоится война между гегемонами, то она в огромной мере затронет и тут першинги, тут танки. В общем, война будет здесь, и они будут драться, а чубы будут трещать у нас. Вот это была главная негативная модель будущего. Что если что-то там они не договорятся и подерутся, то нам это будет расхлебывать. Мы не сможем себя защитить. Других таких вот катастрофических моделей будущего тогда, в общем, в 70-е, 80-е годы не существовало. В 90-е и 2000-е годы, насколько я помню, это уже мои личные воспоминания от поездок туда, общая перспектива такая вот кислая, общенациональная, была связана с тем, что совершенно очевидным образом выдыхалось экономическое чудо. И, как говорили пожилые люди, тучные годы миновали, придется затягивать пояса, потому что глобализация, потому что мы вынуждены кормить вот этих оси, потому что понаехали всякие, потому что мировой кризис, что-нибудь еще. И в этом смысле каждый уже в меру своих ресурсов должен обустраивать некоторое свое индивидуальное будущее. А по мере того, как происходило срастание старых и новых федеральных земель, то есть бывший ФРГ с бывшей ГДР, утрачивалась возможность и вот этих разговоров про сейчас мы их подтянем, и дальше все расцветет, как Коль в свое время говорил, будут цветущие ландшафты на востоке, вот там сейчас накачаем туда пару миллиардов или десятков миллиардов, и подтянем, и все будет хорошо. Когда и это пробуксовывает, или, по крайней мере, кажется, что пробуксовывает, на самом деле, конечно, гигантские перемены произошли, но не все довольны, и тут вот я хочу сказать про другую вещь, которая, кстати, касается и нашей страны, и любой демократической страны, что на самом деле картина будущего после утраты вот этой вот церковной перспективы христианской, эсхатологической и такой единой тоталитарно-идеологической перспективы. Сейчас политическое общенациональное будущее в основном представлено людям в виде предвыборных программ.
Ну, это тоже разговоры какие-то короткие такие, Максим говорил.
У кого-то они там рассчитаны на эфир, но, по крайней мере, будущее. Это кандидат в президенты или кандидат в парламент, он предлагает своим избирателям, иногда это вся нация, иногда это какая-то губерния, там федеральная земля, некоторую программу «мы сделаем то-то». То есть она в основном рассчитана на то, какие изменения мы осуществим, если вы нас изберете. И всеобщая утрата доверия к политикам, она приводит в частности к тому, что эти обещания уже давно воспринимаются как предвыборная ложь. Опять они наговорят, три короба наобещают, опять обманут, опять ничего это не сделают. И в этом смысле вот эта утрата доверия к вот этим картинам будущего, явленным в предвыборных программах, она на Западе тоже в значительной мере присутствует. У нас она дошла сейчас до того, что уже многие в своих предвыборных программах и не заговаривают о будущем, кроме того, что, я отремонтирую дорогу к детскому саду или я создам 250 рабочих мест. Это выхолащивание будущего, оно происходит не только в России. Я недавно говорил с одним польским коллегой. Спросил его про национальное будущее поляков. Он мне сказал так. Еще недавно у всех было некоторое представление о будущем, связанное с перспективой вступления Польши в ЕС. Вот мы вступим в ЕС. Все все будет хорошо, или наоборот, и все будет плохо. Но так или иначе, это было главное, что нас ожидает, к чему мы идем. Вот Польша вступила в ЕС. И картина будущего исчезла, потому что чего теперь ждать, непонятно. Боролись, боялись, надеялись, значит, все это было.
Между прочим, Польша, как говорят некоторые исследователи, одна из лучших, так сказать, учениц Европейского Союза, вышедшая из постсоветского блока.
Но это тоже не про национальное будущее.
Вот к чему мы подошли? Мы подошли к тому, что мы возвращаемся опять сейчас вот с этими новыми национализмами, европейскими, к картине национального будущего. Ну, то есть мы отбрасываемся буквально на 100-150 лет назад, когда формировались национальные государства, я имею в виду вот до катастрофы Первой мировой войны, и казалось, что расцвет, кстати, вот этот вот оптимизм, это лучшее будущее, эти перспективы, они связаны исключительно с вот такими образами. Может быть, нам социолог что-нибудь скажет по этому?
Хотел бы сказать, что у нас сейчас одновременно идут не очень интенсивно, но идут два процесса. Это что-то, так сказать, вроде превращения России в национальное государство,
попытки.
Вроде возвращения России на роль империи вот
что
этой внутренней
империи. Да.
Это как коммунисты-монархисты.
Да, но это вот как бы и это хорошо, и то хорошо.
И что же делать?
И вот это такая историческая, так сказать, обреченность отказаться от одной из перспектив, нету сил. Надо бы, да? Но для этого должен быть какой-то очень сильный лидер, действительно, так сказать, харизматичный.
Очень сильный альтернативный.
Да, который говорит, точно, сюда больше не идем, а сюда вот идем. Ну, и можно думать, что публика, так сказать, примет, ну, хоть хорошо, теперь понятно. Я хочу напомнить, что в середине 90-х мы тогда в ЦИОМ, называлась наша организация, мы получали вопросы от трудящихся. Вы скажите, мы что строим? Мы что строим-то? И я хотел бы обратить внимание, что ни гайдаровское правительство, ни одно другое правительство не дало ни разу ответа на этот вопрос. Никто не назвал строй, который мы строим, капитализмом.
Это слово избегали,
да,
все.
Это да, демократия это всегда хорошо, да?
Да.
Но в Советском Союзе тоже была самая яркая демократия Земли, так что тут no news. А вот что как-то мы строим капитализм, только не надо об этом говорить, это было смешно. И точно так же, ну кто же сейчас скажет, что мы восстановим империю? Это должен быть какой-то, так сказать, подпольный голос.
А с открытой трибуны так... ничего, а вот то, что мы восстановим Россию для русских, вот это опасное заявление.
Что опаснее, понимаете? Дело в том, что как только спрашиваешь, вот есть люди, мне приходится с ними говорить, которые вот с горячим сердцем это говорят, я говорю, а скажите, а русские это кто? Опа! Вот тут начинается, в общем, что получается, что, в общем, татар придется тоже включать в русских. Ну, а куда их денешь?
И, общем, и с Северным Кавказом тоже как-то неудобно получается. Это, мягко говоря.
Потому что если мы как бы только этнических русских, а там ни Кавказ, ни Татарстан, ни ничего, то это же развал России. Это как бы сепаратисты, которые вот...
Это отказ от имперства.
Мне кажется, что мы уже описали, сейчас коротко, совершенно неразрешимый глубокий противоречий, который умный политик бы оставил в покое эти противоречия и придумал бы какой-то иной образ будущего.
А, позвольте.
Нет, умный политик, который вот очень хорошо, так цинично, прагматично строит свое счастье в этих условиях, он оставляет эти проблемы на откуп всяким Жириновским и прочим, да? И он не предлагает альтернативную модель будущего. Он просто занимается настоящим. Россия встает с колен. Не как Ельцин обязательно возродится в будущем времени. Да, она сейчас встает с колен. Что-то, в общем, глаголы, так сказать, в настоящем времени.
Present continuous.
Да,
такой present continuous.
Именно это название для передачи.
Я бы сказал,
потому что
Максим. Вот этот вот национальный проект, да, он несколько раз пытался там всякие эти Демушкины и прочие Белова-Поткина, они, в общем-то, не были приняты обществом.
Они все практически находятся под каким-то прессингом, судом или там...
Нет, имею в виду государство, которое пытается для себя эти все вещи оставить, не выпустить этих людей высоко, но марш какой-нибудь этих самых РНЕ там или еще что-то в этом роде, это все-таки сравнимо, скажем так, по размеру с белой ленточкой, которая, ну, там набирала, ну, сотни тысяч людей. Значит, 140 миллионов человек, это, в общем, скажем так, не очень густо. Когда вот такие проекты появляются, у них есть много интересных там, внутри них возможностей. Потому что тот, ну, так сказать, развал, разврат, который сейчас наблюдается с неисполнением законов, со всеми этими делами, это все возможно прижать, придавить только при наличии некоторого проекта. То есть мы сейчас вот живем здесь и сейчас, поэтому что я вот сейчас спер с завода гвоздь, не гвоздь там, или еще там взял из кассы, завтра неизвестно, что будет. И когда появляется некоторый проект, что завтра будет там так или завтра будет эдак, под это дело родители могут говорить сыну: учись, ты пойдешь туда, потом будешь тем там или еще что-то. Батюшка сам вон говорит, там железными рогатками припекут или еще что-то в этом роде. Так или иначе, появляется некоторая перспектива, ради которой сейчас следует выполнять какие-то законы. Когда эта перспектива отсутствует, как бы вроде мы знаем, что это, конечно, нехорошо. Почему? Потому что тебя посадят. А может посадят, а может не посадят. Потому что тебя потом будет нечего есть. А там, может, и так есть нечего будет. Поэтому эти вот проекты, будь то религиозные, национальные или какие-то наднациональные, типа имперских или еще чего-то, вот они позволяют создавать вот эти нормы морали, которые потом при разрушении этих проектов, они некоторое время живут, но потом разрушаются.
Ну, я бы примерно про это же сказал немножко в других словах. Естественной реакцией публики на всякую, так сказать, деморализацию очевидную для всех, и наши опросы это показывают давным-давно, что вот людей не устраивает моральное состояние, короче говоря, их собственная мораль их не устраивает. Да? Ответом на это, таким заурядным ответом на это является стремление к таким фундаменталистским каким-то конструкциям мыслительным. И это, я думаю, что это везде. Но во всяком случае, я могу сказать, что наши...
Ну, от ваххабизма начинают.
Да, совершенно верно. Наши любят сейчас говорить, что у нас мусульманское меньшинство очень большое, и кто-то говорит, что это уже полстраны. Но я хочу сказать, что этой части, вот не христианской части нашего общества и не секулярной части нашего общества, вот эти именно тенденции от позора взяточничества и воровства, от нечестивого поведения всех и меня в том числе, какое спасение? Спасение в некой чистой жизни. И эту чистую жизнь несет, вот, ну, там есть тот, кто ее несет. Я только хотел бы прямо подчеркнуть, что я не являюсь пропагандистом идеи ИГИЛ, запрещенной в Российской Федерации организации. И я думаю, что действительно ее приход – это море крови для и мусульман, и не мусульман. Но что именно на этом огне вскипает вот это блюдо. На этом. У нас недооценивают, у нас говорят там мусульманские фанатики, там зомбирование и так далее, что это, в общем, как бы ослепили миллионы людей. Это миллионы людей, которым противно жить так, как они живут. Причем то, что они мусульмане, это совершенно никакой, так сказать, разницы не создает. Я не думаю, что фундаменталистский ответ, где бы то ни было, он ищется в Латинской Америке, он ищется в Северной Америке. Здесь я всегда думаю, что это ложный ответ, но к нему влечение так велико, оно, это влечение, оно связано с ощущением нечистоты и, ну, не знаю, не говорить слово греховности, но, ну, вот, что мы неправильно живем.
Алексей, спасибо. Нам пора подводить итоги нашего разговора. Во-первых, я хочу сказать, что не все было пессимистичным в докладе Алексея Георгиевича Левинсона под названием «Готовиться к свободе». В частности, он там говорил, что он не согласен с тем, что мы недостойны и будущего нашего, и свободы нашей, и что это вопрос самоорганизации людей, но только главное понять, как это соотносится с присутствием государства, потому что сложно, имея опыт самоорганизации неплохой, например, во время катастрофы наводнений, то есть когда гражданское общество замещает собой отсутствующее государство, сложно до сих пор, последние годы, на фоне политического процесса, который иначе как реакции, наверное, назвать трудно, очень сложно себя с государством соотносить и с определенной нормой, в которой все-таки большинство мыслит себя, не будучи анархистами, там, в рамках государства. И это первая вещь, о которой я хотела напомнить, что все-таки отец ваш не является таким уж полным пессимистом, но открывает площадку для дальнейших переговоров. Пока вот замечено, да, что общество в одном месте, а государство в другом месте находится. И второй вопрос. Возможно ли представление о будущем вне больших идеологий? Вот то, о чем мы с вами сегодня фактически говорим, это связь образа будущего с большими идеологиями. Это может быть религиозные идеологии, с идеологией национального государства, это могут быть националистические идеологии. Возможно ли образы будущего без больших идеологий, но вот не маленькие образы будущего, о которых Максим говорил, а какие-то... Ну вот я прям выступаю в виде писателя-фантаста и утописта. Кирилл, что скажете об этом? Или я вообще вас просто ставлю некорректно, и нужно смотреть его на какой-то небольшой исторической перспективе?
Ну да, я бы скорее поддержал вот последнее ваше предложение. Окей. Да, потому что, ну, либо мы говорим, деля как мангейм, утопию как представление о будущем, да, идеологию как представление о том, как обстоит дело и должно быть дело в настоящем, и тогда утопические проекты теоретически могут какие-то существовать, которые рисуют некоторую привлекательную картину будущего для многих людей, и многие люди в масштабах нации теоретически, может быть, на это дело поведутся и начнут это все поддерживать и чем-то жертвовать ради этого будущего. Конкретно я себе ничего такого не представляю. Я думаю, что отсутствие вот этой всеобщей обязательности, так сказать, да, вот этого всеобщего будущего, которое для всех обязательно надо в него верить и ради него терпеть, это, с одной стороны, очень тяжко для тех, кто привык вот в таких патерналистских структурах идти, куда папа поведет, папа римский или там отец народов или там кто-нибудь еще, да. А с другой стороны, это прекрасный шанс, грубо говоря, заняться собой здесь и сейчас.
Спасибо. Максим.
Я думаю, что, к несчастью, замены таким большим идеологиям может быть только какие-то восстановления после больших катастроф.
Сказал наш оптимист.
Да. Оптимизм как раз мой состоит в том, что путь не предвидится. То есть там нашествие инопланетян, условно говоря, или не знаю, еще какие-то там глобальные катастрофы, да, они могут. Мы все время возвращаемся к тому, что если у нас есть проект будущего, это причина для ограничений в настоящем. Это причина для претерпения каких-то издержек в настоящем ради
несите
будущего.
Несите ваши денежки.
Несите ваши денежки, несите ваше время, там, несите
перестаньте
еще что-то.
Перестаньте ездить на автомобилях.
Да, да. Не мойтесь там или еще что-то в этом роде. Да? То есть любая из этих вот линий, она всегда есть то, что принадлежит никому или Богу там, или еще кому-то, а мы здесь пока себе отгребем чего-то под это дело. То есть когда носители вот этих больших идеологий, они как раз, они могут рассказывать народу все, что угодно, а о себе там при этом какие-то получают дивиденды. В этом смысле мне кажется, что любая из этих ситуаций, ну не приведи, Господи, какие-то катастрофы, они все скорее будут во вред. Но есть вторая половина, которая состоит в том, что отсутствие вот этих больших проектов, отсутствие любые нормы поведения, это всегда ограничения. Любые моральные, там и все, это все всегда некоторые ограничения. И объяснение этих ограничений для воспитания, оно нуждается в какой-то основе. И обычно эту основу берут из будущего. И мне кажется, что вот если есть возможность, она не очень хорошая, пока не очень хорошо получается, найти эти объяснения внутри настоящего, ну, как Кант там тот же делал, да, или там что-то в этом роде, тогда это все будет замечательно. Если вот этого не произойдет...
Ну, берут из прошлого сейчас.
Ну, все берут из прошлого там, да, но так или иначе, там, дед терпел, да, и нам велел, но вот когда такой появится, что вот надо микроорганизация, это все равно это будет микросистемы, которые каким-то образом будут между собой взаимодействовать. Только в этом случае все как будет более или менее хорошо.
Максим, спасибо. Ну и Алексей Георгиевич, заключительное слово.
Лен, мне нужно 2 минуты на серьезное включение еще одной темы. Кирилл, вот рассказывая про этап, который Германия прошла при Гитлере, упомянул, что там началось восстановление национальной экономики и так далее. Вот некоторые, ну, если не сейчас, то, по крайней мере, несколько месяцев или там вот назад, фигура Гитлера привлекла, ну, больше интерес, чем, ну, за вот весь период там, я имею в виду публику в целом. Напомню, что, ну, например, такой мыслитель современности, как Андроним Мигранян, значит, он прислал письмо, по-моему, из Лондона, где было сказано что-то вроде того, что Гитлер много чего хорошего успел сделать, там дороги построить, безработицу ликвидировать, нацию сплотить, унитарное государство построить. Но вот с дуру, значит, в войну полез, а если бы не полез, вот какое было бы государство. Дело в том, что эта идея кажется соблазнительной для многих, потому что ситуация вроде бы у нас почти такая же, как, значит, конец Веймара. Лежим в разрухе, национальное достоинство растоптано. Вот, ну, тут вот крымская история оттянула от этого просто, ну, потому что наметила какую-то другую, вот опять-таки, иную перспективу. А так вот идея, в общем, казалось, ну, а действительно, а что плохого?
Но если, ну, если Сталин великий менеджер, то
да,
почему...
Да, вот я просто хочу сказать, что надо держать ухо востро. Такие вещи тихо проникают в массовое сознание и кажутся безобидными. Идеи Третьего Рейха, в общем, человеконенавистническими, людоедскими и так далее, были названы потом. А начинались вот. Ну,
и если бы не трогали евреев и не полезли воевать, то все было бы вообще замечательно.
Да, да.
Хуже того, тот же самый Луснитхаммер обнаружил потрясающую совершенно вещь вот в Германии, которая Западная Германия, да, так сказать, насыщена материально после экономического чуда. У всех все есть, все в достатке, все, так сказать, перевоспитаны на демократических там и правовых основаниях, вроде бы как бы вот все замечательно. И вот он разговаривает с пожилыми людьми, которые там в свое время прошли войну, вроде бы должны были быть научены горьким опытом. И среди них встречаются такие, которые говорят: ты что, у Гитлера одна ошибка была. Знаете, какая? Не то, что он в войну полез, а то, что он ее проиграл. Надо было выиграть войну, и все бы вообще вот так было. И он как-то так слегка опешивает, как... А вот тот его собеседник, он при этом очень гармонично сосуществовал, так сказать. Мы сейчас кушаем то, что, так сказать, возникло вот после Гитлера, и вроде как неплохо. Но и тогда тоже хорошо, вот одна ошибочка, да, что не надо было войну проигрывать, надо было ее выиграть. Это как бы и страшно, и обнадеживает. Страшно в том смысле, что такие... конструкции в головах людей могут быть действительно очень гармоничными и непротиворечивыми, их трудно переспорить, а обнадеживает в том плане, что наличие таких взглядов, в принципе, не обязательно несет угрозу восстановления гитлеризма. Как мы видим на примере ФРГ, где сейчас там есть и неонацистские партии, и праворадикальные движения, и огромное недовольство много чем, все равно, ну, как бы говорить о том, что вот завтра придет новый Гитлер, не приходится. Ну, не так страшно. За Германию мы можем быть спокойны, и в каком-то смысле я думаю, что и за Россию в этом отношении тоже. Потому что очень важно помнить вот что. Разговоры о будущем, как мы все сделаем или как что-то произойдет, в определенной степени это как разговоры об отъезде или разговоры о разводе. Они сами по себе уже есть некоторое, так сказать, насыщение этой потребности. Можно годами говорить, я с тобой разведусь, можно годами говорить, я уеду в Америку, и не разводиться, и не уехать. Также годами можно говорить, вот мы там прогоним всех, не знаю, черных, вот мы разобьем Америку. Потребность за счет этого удовлетворяется, и дальше никакие реальные действия не переходят. Поэтому, я думаю, бояться не стоит. Угу. Тут Кирилл, я оптимист.
Кирилл, спасибо.
Ну... Я поддержу, ну, если не всю концепцию в целом, но идею, что мы видим в обществе сейчас множество таких вот форм негативизма, этнического негативизма, во-первых, антиамериканизма бушующего, ну или бушевавшего до самого недавнего времени, во-вторых, не исключено, что еще что-то нас ожидает такого рода, но пока что их механизм ровно такой, как вот Кирилл назвал, ярость находит удовлетворение в себе самой. Не бог весть как, это хорошо, но это, по крайней мере, не опасно. Есть люди, которые напиваются, после этого идут кого-то там бить. Есть люди, которые просто напиваются.
Или напиваются, ну, и рассказывают о том, как хорошо было бы побить кого-то.
Ну да. Вот,
или как хорошо сделал он, побив
их тогда. Я думаю, что вот культура, так сказать, пьянства вот такого без реальной агрессии, это, ну, это то, что может поставить как задачу.
Вы смотрели и слушали «Радио Свобода» о будущем. О будущем и его позитивных и негативных качествах, о том, как оно выглядит в России, в Германии и в Европе, и в мире в целом. Мы сегодня говорили с Алексеем Левинсоном, социологом, руководителем отдела социокультурных исследований Левада-центра, с Максимом Левинсоном, инженером, преподавателем, техническим журналистом и переводчиком, с Кириллом Левинсоном, историком, ведущим научным сотрудником Института гуманитарных историко-теоретических исследований «Политео» при Высшей школе экономики. Была программа Елена Панаева.
В эфире «Радио Свобода» и в видеотрансляции на сайте «Свобода.орг» лицом к событию. Политики, общественные деятели, журналисты и ученые о том, что сегодня важно. Дискуссии на актуальные темы, диалог со слушателями и зрителями «Радио Свобода» и никакой цензуры. Сразу после выпуска новостей.
Подкасты «Радио Свобода» слушайте даже там, где нет радиосигнала. Скачивайте бесплатно на сайте свобода.орг, а также в iTunes, Podster.fm и SoundCloud. Берите с собой в дорогу «Радио Свобода».
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах 9790 и 13720 кГц. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».